Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Тему сегодняшней проповеди я хотел бы предложить: онтология, богоцентризм или любовь. Я недавно позвонил своему другу и говорю: слушай, а ты знаешь, что такое онтология? Он говорит: не знаю. Я говорю: ну и деревня ты. Онтология, знаешь, что это такое? Говорит: ну что ты так? Не обижайся. Я сам недавно узнал. Братья и сестры, вы знаете, что такое онтология? Не знаете? Давайте я вам объясню. Онтология – это философский термин. Это значит орто, бытие, логос, учение. Это раздел философии. В идеалистической философии – это учение о бытии, об основных началах всего сущего. Онтология – это раздел философии, метафизики, занимающийся установлением природы фундаментальных сущностей вещей в мире. Слово «онтологический» значит «относящийся к онтологии». Уже ясно, правда? Или онтология, и дальше замечают словари, что онтология изменяется подобно знаниям, наукам и способам изучения изменений. Совсем ясно, правда? Тем не менее, это тот термин, который нам придется выучить. Ну, каждый раз приходит в жизни новый термин, надо же учить. Это будет новое слово «онтология» или «онтологический». Это философия, раздел философии. И философия отличается от богословия, хотя в богословии есть элементы философии, в том, что в философии люди применяют свой разум, логику, рассуждая о определенных вещах, которые чуть-чуть знают, чуть-чуть догадываются. И главный инструмент философии – человеческая логика, разум. Я хочу, чтобы вы освоили еще один термин сегодня, который называется богоцентризм. Что такое богоцентризм? Это новый термин, который особенно сейчас в русскоязычном, так сказать, обществе распространяют широко. Я посмотрел в интернет, его очень много и часто цитируют, идут большие дискуссии. Это нечто новое, мы должны освоить этот термин. Богоцентризм – это философия жизни, исходящая из реальности того, что абсолютный и суверенный владыка Вселенной является онтологическим, смысловым и моральным центром бытия. Итак, богоцентризм – это философия жизни, исходящая из реальности того, что абсолютный и суверенный владыка Вселенной является онтологическим центром. Человекоцентризм, с другой стороны, – это тоже философия жизни, исходящая из предположения, что человек является смысловым и моральным центром бытия. В первом случае это Бог, в другом случае это человек. Я прослушал, добрые люди дали мне эту проповедь прослушать. И, честно говоря, я согласен с основными постулатами проповеди. Бог действительно должен быть центром, нашим духовным центром нашего мышления, наших поступков, моральным центром, смысловым центром, центром, определяющим сущность бытия. Я с этим полностью согласен. Мы должны стремиться к тому, чтобы Бог был таким центром. Что меня беспокоит в этом заявлении и поскольку в этой терминологии, которая расходится, во-первых, что само слово «философия» становится обычным в определении богословских истин, открытым нам в Священном Писании.
Дальше, что меня беспокоит, это беспокоит то, на что намекают, то, к чему это готовит. Что формируется философский критерий для определения истинных и поддельных церквей, и отдельных верующих. И этот критерий определения истинной церкви формируется не на основе ясно изложенных духовных принципов, но на основе онтологии, на основе философии. И это меня беспокоит. Если читать еще одну цитату. Богоцентричное богословие. Есть такой новый термин, что есть богоцентричное богословие. Богоцентричное богословие, хотя сам термин богословие, богословие значит Бога, говорить о Боге. И в центре нормального, здорового богословия должен быть Бог. Интересно, эта фраза говорит: богоцентричное богословие – это система мировоззрения, признающая реальность богоцентризма своей основой. Богоцентричные церкви – это церкви, богословия и философия служения, которые построены на богоцентризме. Это церкви, богословия и философия служения, которых построены на богоцентризме. А богоцентризм определяется как онтологический центр, смысловой центр, моральный центр Вселенной. Еще одна цитата. Обратите внимание, что церкви определяются богословием и философией. На первый взгляд, следующая цитата, на первый взгляд может показаться, что все евангельские церкви богоцентричны, потому что все признают абсолютного Бога, а на самом деле это не совсем так. Дело в том, что понятие абсолютного Бога или богоцентричного мира сталкивается с некоторыми трудноразрешимыми проблемами. Для разрешения этого видимого противоречия люди также изобретают систему объяснений реальности центра, который смещается с Бога на человека. Идея вот в том, что как только мы допускаем, что у человека хоть чуть-чуть есть свободной воли, тогда центр смещается с Бога на человека. В результате этого люди сами определяют свою жизнь и, соответственно, несут за это ответственность. Бог в этой системе также обладает ограниченной суверенностью. Для того, чтобы быть справедливым, он не вмешивается в процесс. Такая постановка вопроса опять приводит к тому, что смысловой центр Вселенной смещается куда-то в сторону, усредненному вектору между действиями людей и Бога. В конечном итоге богоцентричное богословие, богоцентричные церкви, как теперь люди называют себя, определяет, что мы не можем допустить, чтобы у человека может быть воля хоть в маленьком чем-то. Почему? Есть философский аргумент против этого. Смысловой центр Вселенной сдвигается. А поскольку мы не можем допустить, чтобы смысловой центр во Вселенной сдвинулся, мы не можем допустить, чтобы у человека была хоть какая-то воля, хоть в чем-то маленьком. В беседе, когда я встречался с людьми, которые выдвигали эту идею, я говорю, ну зачем так сложно? Ну вот у меня дома есть песочница. И я хозяин, суверенный в своем доме. И дети играются в песочнице. И они имеют полную свободу делать в этой песочнице, что они хотят. Это их воля. Ограничена моим суверенитетом. И их свободная воля никак не нарушает моего права отцовского быть суверенным. То есть в реальной жизни так получается. Но зачем так сложно? Что если мы допустим, что у человека есть хоть маленькая свобода воли, избрание своих решений, сдвигается смысловой центр Вселенной. Отсюда получается, что церкви, которые допускают, что у человека есть хоть в чем-то свободная воля, и он делает выбор, ту или другую сторону, это не богоцентричные церкви, это человекоцентричные церкви. И по такому критерию начнут определяться церкви здесь, в Америке, в России, на Украине, в Белоруссии, по всех местам, где есть русские, особенно сейчас захвачено это русскоязычное население. И еще одна фраза, которая мне, собственно, нравится. Таким образом, церкви, допускающие другое богоцентричное богословие, это система мировоззрения, строящаяся сугубо на авторитете Священного Писания, Библии, принимающего таким, как оно есть. Есть заключение, что богоцентричное богословие – это то богословие, которое не пытается объяснить, какой есть мир, но оно воспринимает как мир, как Библия его представила. Если бы это было так, можно сказать «Аминь». В той же самой Библии, в которой говорится о том, что Бог суверенный, в той же самой Библии говорится об ответственности человека, в той же самой Библии говорится, что у человека есть свобода, за которую он отвечает. Пусть мы не можем объяснить, каким образом она у него появляется, но многократно на страницах Священного Писания звучат эти термины. «Жизнь и смерть предложил тебе, избери жизнь, не хочу смерти грешника, обратитесь и живите». И таких текстов есть очень много и много и много, когда Бог по благодати своей вышел навстречу человека и дал ему выбор. Человек может выбирать не потому, что он способен, а потому, что Бог дал ему выбор по благодати своей. Почему меня эта тема беспокоит? Меня эта тема беспокоит, потому что началось некое движение, которым увлекаются особенно молодые люди. На прошлом месяце МакАртур говорил целую серию проповеди о том, что главная задача церкви – это определить, кто есть настоящий верующий и кто не настоящий. Где настоящие церкви и где не настоящие. Это ли наша задача? Это то, что делит верующих людей. Онтологический богоцентризм. Звучит красиво. Я не хочу никого ни в чем обвинить. Вполне возможно, что за этим кроется всего лишь простая идея, что Бог должен быть центром нашего мышления, нашей жизни. Но есть подозрение – что здесь серьезный крен в философии, который готовит почву для восприятия нового учения, которое разделит наши церкви. поссорит людей. Из этого не будет выхода долгие годы. Вот известная фраза. Предопределением мы называем предвечный замысел Бога, в котором Он определил, как Он желает поступить с каждым человеком. Бог не создает всех людей в одинаковом состоянии, но предназначает одних к вечной жизни, а других к вечному проклятию. Зависимо от цели, которой создан человек, мы говорим, предназначен ли он к смерти или к жизни. Жан Кальвин. Что это? Это есть онтологическое определение сущности управления Вселенной. Но это есть философское определение. Есть элементы, которые можно найти в Священном Писании. Но есть элементы, которые добавлены Кальвином, как необходимые для стройной системы, которую мы устраиваем. Но в основе лежит философия. Как вы думаете, братья и сестры, в чем опасность философии? Поговорили и оставили. Мы все философствуем. В чем опасность философии? Вы знаете, когда мы рассуждаем о Боге, мы рассуждаем о вещах, которые превосходят наше разумение. И мы подвергаемся опасности быть увлеченным человеческими изобретениями, когда человек думает о Боге чисто, исходя из онтологических пониманий Вселенной. Мы находимся в опасности, что философия увлечет нас. Послание к Колоссянам Павел говорит, 2 глава, с 8 стиха. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому по стихиям мира, а не по Христу, ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно». Во времена Павла появилась опасность, что философия увлечет верующих людей. Появилось много всевозможных сект, учений, которые смешивали элементы иудаизма, философии и христианства и подавали как некое дополнительное откровение истины. Напрямую Христос не отрицался. Но говорят, правильно вы верите во Христа. Но вот еще суббота. Но вот еще учтите, что делают ангелы, что происходит в духовном мире. Напрямую не было отрицания, но была попытка увлечь людей всего лишь философией. И философия заключалась в том, что человек умозрительно делал заключение о сущности мира и говорит, Христа недостаточно. Отвечая на этот вопрос, Павел говорит, что нам не нужно больше дополнительных знаний. Наша задача – остаться во Христе, ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в нем. Он говорит, неважно, что люди говорят, и как красиво они объясняют, если есть какие-то знания, понятия, они находятся во Христе, потому что Христос имел полноту Божества телесно. И когда мы соединяемся со Христом, даже если много чего мы не знаем, мы являемся обладателем этого сокровища, если мы во Христе. И очень важно быть во Христе, и тогда все это наше. Обратите внимание, как Павел строит, что у нас есть опасность, что мы будем увлечены философией, по учению человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Во Христе есть тоже очень много разных истин, открыто. О сущности бытия, о воле Божьей. Важные истины открываются, но они по-другому открываются. И очень важно нам, рассуждая о духовном мире, концентрировать свое внимание на том откровении, которое Христос дал нам о Боге. О Боге много сказано в Ветхом Завете. О Боге много сказано в разных местах. Но Христос есть откровение Бога. Написано, что Бога никто не видел никогда. Единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил Бога. Бог многократно и многообразно говоривший в древних пророках, последние дни говорит в Сыне Своем. Здесь очень важно, что сложнейшие истины бытия Христос излагает просто. Если мы хотим не запутаться, уходите от философии, уходите от учений человеческих, уходите от стихий мира, идите ко Христу. Следите за Его терминологией, как Он открывает Бога. Он так просто, так нежно, так доступно, иногда слишком просто кажется. Когда Его спросили, покажи нам Бога, что ты можешь сказать о Боге? Он не сказал, Бог – это онтологический центр. Говорит, Бог – мой Отец. Я его знаю. Давайте я вам расскажу. Если вы не простите вашим врагам, если вашим ближним, которые согрешили, то и Отец мой не простит вас. А если вы простите, то и отец простит. Откуда ты знаешь? Это мой отец. Я его знаю. Если внимательно посмотреть, что Христос нам говорит о Боге, там сказано глубоко и просто. И это выход. Знаете, есть один комментатор, говорит таким образом, что ересь редко бывает совершенной ложью. Она возникает обычно вследствие особенного подчеркивания одного аспекта истины. Один какой-то аспект особенным образом подчеркивается. Было у нас пасторское заседание Северо-Западного объединения, и пастора едины в своем, что мы должны определяться с этими философскими нововведениями как нечто, угрожающее нашему духовному созреванию или нашему духовному статусу во Христе. Вы знаете, в каждом поколении были свои учения. Решение этих учений или ответ этой проблемы всегда мы находили во Христе. Я помню то время, когда я был молодым человеком, появились свидетели Иеговы, и которые говорили: вы знаете, что Бог говорит, называет Иеговы, знаем. Так вот, если вы не будете называть ее Иеговой, совершенно не важно, что остальное делает, вы погибнете. И ответ какой? Во Христе. Потому что Христос открыл нам Отца. Если кто-то называет Бога по сих пор Иеговой, он еще его сосед. Он еще не понял, Бог для него Отец. Мы называем Бога Ава Отче, а не по имени Иегова. И это откровение мы находим во Христе. В Одессе появились те люди, которые говорили о том, что если субботу не будете исполнять, погибнете. Немножко, чуть-чуть больше. Елена Вайт, она удостоилась открыть крышку завета, и она там увидела четвертую заповедь о Риоре Славе. И ответ какой? Никто да не смутит вас ни каким-нибудь новомесячным праздником или субботой. Это всего лишь тень, тень. Если вы возьмете Библию поставить, вот это тень, а вот это реальность. Суббота всего лишь тень, пришла реальность, и это реальность во Христе. Сегодня появилось новое движение, которое подчеркивает онтологический богоцентризм. И обратите внимание, в онтологическом богоцентризме очень мало говорится о Христе. Больше походит абстрактное рассуждение о Боге, больше откровение, которое находится в Ветхом Завете. Люди быстрее прибегают к тому, что Соломон думал по этому вопросу. Хотя тот же самый Соломон в конце жизни своей забыл Бога, о котором он так много говорил. И очень редко обращается к Иисусу Христу, хотя Он является откровением Богом. В Нем сфокусировано все необходимое для нас знать о Боге. И очень важно не философствовать. И я согласен с автором проповеди, которую я цитировал. Не надо философствовать. Не надо закладывать философию в основе нашего богопонимания. Я читал книги разные. Люди принимаются определенной концепцией. Философскую, в данном случае онтологический богоцентризм, за который стоит просто начало, основа кальвинизма. Они читают тексты, но у них есть концепции. Есть мерило, которое им определяет истину. И поэтому они тексты читают таким образом, что получило то, что они от начала уверовали. И в этом проблема философии, потому что в основе мерила или правила определяющие есть эта философская концепция, и одно от другого очень трудно отделить. И когда я цитировал то, что Кальвин сказал, что Бог определяет одних туда, других туда, он взял тайное священное писание. Это онтологический подход, это философия. А потом вся Библия подчиняется тому, чтобы тексты говорили то, что от начала было положено в основу. Как вам кажется, братья и сестры, что для нас лучше? По-философски сложно или по-простому? По-простому. Там начинаются такие измы, что уже не знаешь, сначала понимал, куда зашел, а дальше не знаешь, куда. Интересно, что Евангелие от Иоанна было написано в городе Ефес, где-то около 100-го года нашей эры. Написал его богослов Иоанн. Когда уже были написаны все Евангелия, друзья, епископы попросили его: напиши еще с таким уклоном Евангелие. Евангелие Иоанна было написано с особенным акцентом. И акцент заключался в том, что возникла необходимость открыть библейскую истину для греческого мира, который воспитан был на греческой философии. Поэтому там появляются некоторые идеи, которые были знакомы для греческого мира. Это идеи логоса. Вначале было слово, а логос – это то, что греки к чему привыкли. Иоанн именно таким образом начинает разговаривать. В это время формируется несколько направлений, которые берут элементы философии греческой, иудаизма, христианства и смешивают в одно. В это время появляется гностицизм, который опирается на особое знание, начинает разрушение церкви. Кстати, одним из его показаний было то, что они верили, гностики, что мир делится на духовных, которые предопределены к спасению, которые его не могут потерять, на душевных, которые, если постараются, добрым делам мог заработать, и на плотских, которые определены и в ад, как бы они ни старались. Так что многие идеи, которые мы сейчас слышим, они не новые. В разные интерпретации они появлялись. И в этом контексте Иоанн пишет свое Евангелие. Что интересно, греки к этому времени узнали очень много. Дайте я прочитаю несколько умных фраз, чтобы вы почувствовали, что происходило во время написания этого Евангелия. В греческом мировоззрении ею слово или логоса возникли в 560 году до рождения Христа, как раз в Ефесе, в городе, где было написано 4 Евангелие. В то время в Ефесе жил философ Гераклит, который говорил, что в речку можно войти только один раз, второй раз ходит другая речка. Греки, в том числе и он, они рассуждали каким образом, рассуждая о вселенной, о порядке, они говорили, откуда этот порядок, кто создал его? На это греки отвечали, уверенно, логос, божественный разум создает этот величественный мировой порядок. А что дает человеку способность думать, рассуждать и знать, спрашивали себя греки. И опять же уверенно отвечали, логос, божественный разум, пребывающий в человеке, делает его мыслящим. И дальше греки говорили, мир невидимый был для греков реальным миром, и мир видимый лишь только нереальностью, тенью или нереальностью. Дальше они говорили, самая великая реальность, высшая идея, прообраз всех прообразов и форма всех форм есть Бог. Оставался один вопрос. Каким образом перевести из этого нереального мира в духовный реальный мир, где Бог? Греки, если бы я стал цитировать, они столько интересных идей и открыли для себя, они много правильно говорили о Боге. Как раз в этой обстановке греки, приготовленные, воспитанные на греческой философии, Иоанн начинает свое Евангелие. И он начинает его по-философски глубоко. Вначале было слово, вначале был логос. И слово было у Бога, вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Все через него начало быть, что начало быть. И ничто не начало быть, что начало быть. В нем был свет. И свет не светит, и тьма не объяла его. И дальше он говорит, и слово стало плотью, и обитало с нами полная благодать и истины. Иоанн начинает с того, что грекам понятно, и ведет к самому важному элементу. Говорит, Христос и есть то логос, который принял тело. И здесь греки уже не готовы были воспринять дальше. Они не могли поверить, что Христос мог стать плотью. Но, говорит, это как раз он есть, этот механизм между видимым и невидимым миром. Он есть посредник между Богом и человеком. И он начинает настолько возвышенно по-философски, и потом открывает Бога в жизни Иисуса Христа. Дальше идут просто истории. Философия уходит. Идут простые истории, как Христос собирал учеников, что он им говорил, как он поступал, какие конфликты были между людьми, как Христос реагировал. Как он обращал, когда привели ему женщину, взятую при любодеянии? Как он обращал внимание, что он делал, когда ученики поссорились между собой, кто из них больше? В этой истории он рассказывает просто о жизни Логоса, слова, которое стало плотью. Но что интересно, Иоанн заканчивает сентиментальной фразой. 21 глава, вы читаете, Христос воскрес уже в новом теле. Приходит Петру и говорит, Петр, любишь ли ты меня? Любишь ли ты меня? Это очень сентиментально. Начало философское, но конец до наивности сентиментальный. Христос спрашивает, любишь ли ты меня? Симон Ионин, любишь ли ты меня? Обратите внимание, что это спрашивает не просто Иисус, человек. Это спрашивает владыка мира, которому залагается онтологическим центром. Он задает простой вопрос. Он спрашивает, любишь ли ты меня? Это то, о чем я думал, когда слушал хор, что у нас только великий наш Бог, но он задает этот сентиментальный вопрос устами Иисуса. Ему нужна любовь этого рыбака. Можно говорить что угодно, Бог великий, он не может опуститься так низко. Но откровение во Христе говорит, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Бог, в которого ты верил, Бог, который создал эту вселенную и тебя, в руке которого вся эта созданная, он имеет этот вопрос. Он интересует, любишь ли ты его? Обратите внимание, что Христос не сказал, конце своей миссии, он бы мог сказать как-то умнее. Он не спросил: «Петр, хочешь, я буду твоим онтологическим центром?» Он говорит очень просто: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Когда-то я говорил проповедь на эту тему, там идет игра слов. Христос употребляет слово «агапе», Петр не осмеливается употреблять то же самое слово, он отвечает «филео», и только в конце: «Ладно, пусть будет твоими словами». В конце Христос употребляет терминологию Петра: «Так как ты понимаешь любовь, ты любишь меня, для меня это важно». Я знаю, что многие скажут: «А Богу все равно». Но откровение о Боге, данное во Христе, говорит о том, что не все равно. Я не могу это объяснить. Но это центр откровения, это то, что Бог хочет от нас. Он хочет, чтобы мы Его любили. И во Христе, что делает Иоанн? Он не дает заповеди, что Бога надо любить. Но Иоанн дает Христа, откровение во Христе. И Христос открывает глубины и причины, почему Бога нужно любить. Если мы зададим вопрос, в чем заключается главное требование Бога к человеку? Как бы мы его ни называли, онтологический центр, владыка мира, творец вселенной, что угодно. Зададимся вопросом, какое главное требование у Бога к вам и ко мне, к нам, людям? Через весь Ветхий Завет и Новый Завет проходит одна и та же главная линия. Есть много заповедей, есть много, кажется, требований, но за этим стоит одна, самая главная. В Ветхом Завете написано, мы читаем во Второзаконии, 6 глава, 4 стиха. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душей твоей и всеми силами твоей». Это ветхозаветные заповеди. «И ближнего твоего, как самого себя». Когда Христос пришел на эту землю, и по сути Он отображал образ Божий, и полнота Божества обитала в Нем телесно, и когда Ему задавали вопросы люди, это как если бы люди задавали вопросы самому Богу. И когда один человек подошел к Нему и сказал: «Учитель, какая наибольшая заповедь?» Я как-то спросил православного священника, через дорогу у нас была церковь: «Какая самая большая, как вы считаете, заповедь учения Христа?» Он говорит: «Все важные». Так важно это сказал. И мне не Христос ответил по-другому. «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душей твоей, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная есть: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». На сих двух заповедях утверждается закон и пророки. Первая заповедь – возлюби Господа Бога всем сердцем, всем разумением, всем крепостью, всей душою. Вторая заповедь – подобная ей. Возлюби ближнего, как самого себя. На этих двух заповедях отношения к Богу и к человеку устроен весь закон и пророки. Это самое большое, что Бог от нас требует. Он требует от нас любви. А вот как раз с любовью у нас трудно. Философия здесь молчит. По-философски трудно объяснить, что такое любовь. Здесь человеческий разум не может объяснить. Это можно почувствовать. Ну как человеку объяснить, который никогда не влюблялся? Объяснить ему, что такое любовь. Ну попробуйте. Это такое чувство в сердце. Это пульс, это переживание. Что? Как объяснить? Не объяснишь. Вот почему Бог и создал этот мир. И в этом мире Он создал отношения. И то, что Он заложил для человека цель, Он предназначил его прежде создания мира для особых отношений, чтобы мы были святы пред Ним в любви, чтобы мы любили Бога, потому что Он предопределил усыновить нас, чтобы сделать нами членами Его семьи. Он предопределил нас для этого. Но чтобы нам объяснить это, Он создал этот мир. В этом мире создал отношения. И если взять слово «любовь», которое употребляется в Ветхом Завете, во Второзаконии, и если пройти, то это то же самое слово, которое употребляется, когда Исаак увидел Ревеку и написано «и полюбил ее, и утешился по матери своей». Бога любить – это значит, так как если вы полюбили свою невесту, свою жену, и утешились о том горе, которое было, Бог может возместить вот эту пустоту, которая заменяет невеста, жена. Это тот же самый термин, который употребляется, когда Бог потребовал у Авраама отдать жертву своего сына. И говорит: твоего единственного сына, которого ты любишь, отдай мне. Это то же самое слово. Это чувство, которое есть у отца к своему единственному сыну, которого он ждал почти 100 лет. Вот это чувство должно быть к Богу. Это то чувство, которое между родителями и детьми, между детьми и родителями, между мужем и женой, невестой и женихом. Это то чувство, которое невозможно по-философски объяснить. Но это то чувство, которое мы переживаем. Я говорю, вот оно. И Писание говорит, что мы должны Бога полюбить. Не просто он должен быть онтологическим центром. Онтологический центр, я понимаю, что имеется в виду. Не то, что я не понимаю. Бог должен быть духовным центром. Но мы должны идти дальше. Это только ступень к цели. А цель – любовь. Это полюбить Бога всем сердцем. Все, что внутри составляет наше, чтобы оно восторгалось Богом. Это своим разумом. Это рассуждать о Боге и восторгаться, насколько Он премудрый, насколько Он все устроил. Нашей крепостью, нашей душой, всем естеством оно должно быть в восторг прийти. И это не просто центризм. Это больше, чем центризм. Человека можно заставить подчиняться. Человека можно заставить согласиться, но человека невозможно заставить любить. Это то, что единственно пробуждается в глубинах человеческого духа, который Бог создал для этой цели, чтобы в определенное время пробудить это чувство к своему Создателю. Центризм мне чем-то напоминает Москву и все остальные республики, когда с центра спускались определенные директивы, и нам нужно было подчиняться, нравится нам или не нравится. И я согласен. Бог должен быть центром, мы должны подчиняться, но это только шаг, это только ступень на пути к высшей цели. Высшая цель – любовь, любить Бога от всего сердца. И Христос открыл эти причины. Когда мы читаем в Ветхом Завете о Боге, что Бога нужно любить, ну как его любить? Ну я могу друга любить, я могу невесту любить, я могу отца, детей любить, ну как Бога любить? Я его не вижу, я его не ощущаю, я с ним не общаюсь. Как это может быть? Но Бог знал, что по своей натуре, по своему характеру, по своей славе он такой, что когда человек увидит его, он придет в восторг. Потому что он создан для того, чтобы оценить красоту Бога. И Бог заложил это в основе своей первой заповеди. И когда пришел Христос, это конечное откровение о Боге. И здесь очень важно не увлекаться просто философией, неважно, как она называется, онтологическая или какая-то другая. Важно не пропустить центр откровения о Боге Иисуса Христа. Потому что в Иисусе Христе Бог открывается таким образом, что Его по-человечески можно полюбить. Будет измерение духовное, это любви, когда мы получим новое тело. Но пока мы должны научиться здесь, в этом теле. Поэтому Христос представляет Бога ученикам, ну это как ваш друг. Он был их другом, он был их господином, он был их слугой, он был их женихом, он был их учителем. Это все вместе сосредоточено в одной личности. Настолько сосредоточено, что Иоанн настолько полюбил Иисуса, видя в его жизнь, его слова, его учения. Он положил голову ему на грудь, как ближайшему своему другу. Он Богу положил голову на грудь. Ему казалось, что он всю вечность хотел бы быть с ним. Это было по-человечески понятно. Это есть то место, до которого Бог хотел откровение свое довести, чтобы открыть тайну своей славы. И когда закончилось откровение о Боге, Бог не говорит Петру, знаешь, я хочу, чтобы ты был онтологическим центром, или я хочу, чтобы ты любил. Он говорит, любишь ли ты меня? Ты меня видел, ты меня слышал, ты меня осязал. Есть ли у тебя эта правильная реакция? Полюбил ли ты меня? Было ли достаточно того, что ты увидел, чтобы твое сердце откликнулось? Это не просто онтологический богоцентризм. Это любовь. И ничего меньшего Бог не ищет нас. Ему не нужны роботы, которые могут подчиниться центру. Ему нужны ли существа, имеющие определенную свободную волю, способные отказаться, которых не насильно, но которых пробужденная любовь. И нужно допустить эту возможность отвержения. Потому что когда есть возможность отвержения, есть и цена любви. Онтологический богоцентризм – это не любовь. Это философское определение сущности управления Вселенной. В то время как, согласно Откровению во Христе, Бог переживает не о том, чтобы смысловой центр Вселенной не сдвинулся. Но Бог ищет любви простой, такой, как может ему дать простой рыбак. Как это объяснить? Я не знаю. при Его величии звучит намного возвышенней. Онтологический центр Вселенной. И если у человека есть хоть маленькая крупица воли, смысловой центр Вселенной сдвигается. Да дела нет Богу до этого центра. Никуда он не сдвинется. А вот сердце должно сдвинуться и смягчиться, и полюбить Бога всем своим естеством. Последний вопрос. Братья и сестры, что мы должны делать, чтобы развивать в себе это чувство любви к Богу? Прежде всего, я хотел бы сказать, не увлекайтесь философией. Не увлекайтесь умными объяснениями. Смотрите, чтобы кто не увлек вас философией, учением человеческим по преданиям мира, по стихиям мира, а не по Христу. Мы должны идти ко Христу. У нас должно быть богословие или богопонимание не просто онтологически богоцентричным. Оно должно быть христоцентричным. Я видел картинку, вот здесь богоцентризм, вот здесь человекоцентризм. Где мы должны быть? Естественно, там, где Бог. Но Христос открыл другую картину. Он стал посредине между человеком и Богом. И в Иисусе Христе в личности соединен и человек, и Бог в одном лице. В нем есть этот совершенный баланс, правильное отношение человека к Богу и правильное отношение действительно соответствующему внутреннему желанию Бога, отношение к человеку. Христос представляет этот центр. Поэтому все эти разговоры онтологической философии о том, что мы должны быть богоцентричны, если мы не богоцентричны в понимании онтологической философии, то мы уже не евангельские. Это всего лишь словесное эквилибристика, как Виктор Гам сказал. Нам нужно идти ко Христу. Нам нужно изучать Его жизнь. Как Он относился к людям, к родственникам, к врагам своим. Как Он терпел, как Он прощал. Надо изучать глубже и рассуждать о Боге. Чтобы Его образ оживал в образе Иисуса Христа. Образ, который мы можем полюбить, который мы можем влюбиться, который можем восхищаться наш разум, наша душа, наша крепость, все то, что составляет нас. Мы должны вникать в этот образ, следить за всяким словом, за интонацией слова, за выражением, как он реагировал, просмотреть все учение. Вот посмотрите, женщина пришла, никто не осудил им, никто. И я не осуждаю, иди, и впредь не греши. Это приходит Бог на похороны Лазаря, он видел, как плачет, написано, прослезился. Это Бог прослезился. Мелочи нашей жизни его ранят. Он знал, что он воскресит, но его сердце болело. Это наш Бог. Это Бог настолько верный, когда Он был растерзан, отторгнут, оплеван, предан. Этот Бог приходит к Петру и говорит, Симон Ионин, ты все еще любишь меня? Он не ставит ему на вид ничего. Когда мы рассуждаем о Боге, о Его творении, о том, как Он устроил этот мир, как Он крылся в Иисусе Христе, это все то написано для нас, как откровение о Боге, чтобы мы, изучая, могли влюбиться в нашего Бога, чтобы все наше естество приходило в восторг. Каждую историю, которую мы читаем в Ветхом и Новом Завете, читайте с точки зрения, как откровение о Боге, на которое должна откликаться душа наша, наше сердце, наш разум. Все наше естество должно не просто подчиниться, но прийти в восторг. Как мы приходим в восторг, первый раз влюбившись, и теряем речь, и не знаем, что сказать, когда любимая девушка приближается. Что-то похоже. Это по-человечески. Этот восторг внутренний, трепет сердца по-любимому. Это наш Бог. Когда мы рассуждаем об этом мире, я каждый раз, когда вижу эту красоту, восторгаюсь. Это Бог наш создал. Когда Христос говорит, посмотрите, что переживаете. Соломон во всей славе своей не одевался лучше, как эти лилии. Отец ваш небесный одевает эти лилии. Смотрите на этот мир не просто, который создал Бог, который владыка мира. Это ваш отец, это мой отец. Будет время, мы к нему придем, это его мудрость. Это наш отец, мы члены его семьи. Бог ваш, Отец вас одевает это. Мы узнали эту истину во Христе. Братья и сестры, какая наибольшая заповедь? Люби Бога всем сердцем, всем разумением и ближнего, как самого себя. Поэтому мы должны делать все то, что развивает эти чувства. Мы должны читать о Боге, вникать в Бога и идти к людям. Через людей мы учимся любить Бога. Вы знаете, иногда есть человек, который трудно любить, правда? И как ни стараешься, не можешь любить. Но Бог посылает нам этого человека. Давайте начинать с самого начала. Забудем обиду и скажем, это же творение Божье. По образу подобию создана эта сестра или этот брат. Смотри, как красиво он устроен. Отпечаток божества в нем. Когда-то ничего не было, из ничего создано это творение прекрасное. Христос за него умер. В глазах Божьих он представляет ценность. Попробуйте хоть один раз. Я многократно пробовал. Начинаю рассуждать, и мое сердце смягчается. Я располагаюсь к этому человеку. И когда мы учимся любить наших ближних, мы учимся любить Бога. И делая это простое, мы исполняем самую большую, главную заповедь. Люби Бога всем сердцем, всем разумением и ближнего. Это самое величайшее, что требуется. На этих двух заповедях основаны закон и пророки. Поэтому, братья и сестры, заканчивая, я хочу сказать простую истину. Берегитесь, чтобы кто не увлек вас в философию. Если это сильно умно звучит, это не значит, что это еще правда. Что-то новое. Смотрите, чтобы нас не увлекли от Христа. Все, что нам нужно, у нас есть во Христе. Нам нужно возвращаться ко Христу, еще раз переосмысливать. Если мы что-то забыли, еще раз находить, оно обязательно уже там есть. Наша главная задача, есть много заповедей, развивать эту любовь к Богу и ближнему. И на этих двух заповедях все требования Божьи.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!